Говорит Радио Свобода. Уильям Браудер о возможной причастности друга Владимира Путина к выводу за рубеж бюджетных денег по схеме, вскрытой Сергеем Магнитским. Первый старт ракеты с космодрома «Восточный», который должен был состояться в присутствии Владимира Путина, отложен на неопределенный срок. Как государственные средства расходуются на пиар-компании представителей власти? Расследование Transparency International Russia. Здравствуйте! Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 27 апреля, у микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Мать и вдова юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в ноябре 2009 года, выразили протест против намеченной на сегодняшний вечер в Европейском парламенте премьеры фильма о Магнитском, снятого российским режиссером Андреем Некрасовым. В письме, адресованном фракции «Зеленый Европейский свободный альянс», организовавший показ, близкие Магнитского пишут, что недавно они получили возможность предварительно посмотреть фильм, который произвел на них гнетущее впечатление. «Мы все глубоко возмущены и одновременно испытываем чувство брезгливости», говорится в послании. Как сообщает пресс-релиз проекта «Справедливость для Сергея Магнитского», в фильме Андрея Некрасова утверждается, что Магнитского в тюрьме не избивали, что он не свидетельствовал против российских чиновников и не расследовал хищение ими средств на общую сумму в 230 миллионов долларов. В июле 2013 года юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского посмертно признали виновным по делу о неуплате налогов. Адвокаты, коллеги и семья покойного настаивают, что уголовное преследование было незаконным. Они заявляют, что Магнитский оказался в тюрьме после того, как раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Центр по исследованию коррупции и организованной преступности сообщил вчера, что часть денег, выведенных из России по этой схеме, оказалась на счетах близкого друга Владимира Путина, виолончелиста Владимира Ралдугина. Моя коллега Ирина Лагунина обратилась за комментарием к главе Hermitage Capital Уильяму Браудеру.
Была ли для вас неожиданной находка Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, обнаруженные им документы, подтверждающие, что деньги, схему вывода которых из российского бюджета вскрыл Сергей Магнитский, обнаружились на счетах одного из близких друзей президента Российской Федерации?
Нас всегда сильно удивляло то обстоятельство, что правительство России практически в полном составе предпочитает портить отношения с Западом, с Соединенными Штатами, с Европой, а не пожертвовать несколькими полицейскими среднего уровня. Хотя все обстоятельства убийства Магнитского и его смерти уже известны, мы никак не могли понять, почему они заняли столь жесткую оборонительную позицию, почему они так упорно сопротивляются. Мы подозревали, что есть какая-то крыша, что кто-то на очень высоком уровне это покрывает. Но теперь становится понятно, что эти полученные преступным путем деньги пришли к людям, которые парят очень высоко, к людям, близким Путину. Это очень драматичное развитие событий, связанных с расследованием, потому что оно многое объясняет.
Вы, конечно, видели эту публикацию. Схема выглядит довольно сложной. Деньги переправляются в Молдавию, потом на Виргинские острова, потом в Великобританию, потом опять на Виргинские острова. Как вы, специалист по международным денежным потокам, оцениваете эту схему?
Она не настолько сложна, как выглядит на бумаге для человека, незнакомого с этой системой. Те, кто отмывает деньги, переправляют деньги через несколько стран, несколько компаний и несколько банков. Делается это, во-первых, для того, чтобы запутать следы, а во-вторых, для того, чтобы сыграть на том, что некоторые страны не сотрудничают друг с другом в правоохранительной области. Они надеются на то, что если они переместят деньги со счета на счет 4 или 5 раз, то на шестом счете эти деньги будут уже как бы чистые, в том смысле, что никто уже не сможет отследить обратно цепочку прохождения капитала. Но, к несчастью для тех, кто отмывает деньги, к несчастью для этих преступников, деньги оставляют несмываемый след. Он никогда не исчезает, записи остаются навсегда. И это сейчас преследует режим Путина в виде панамского досье. В целом, и в виде дела Магнитского в особенности, потому что вся информация осталась и будет доступна. Они думали, что преступление сошло им с рук, а на самом деле оно навсегда оставило след.
Когда несколько лет назад мы говорили с вами о деле Магнитского, вы сказали, что такая сумма, 230 миллионов долларов, не может не оставить след в международной финансовой системе. За эти годы вы вскрыли части этой суммы, обнаружили их на частных счетах. Каково соотношение денег, которые вы отыскали, с тем, что было обнаружено в панамском досье и опубликовано Центром по исследованию коррупции и организованной преступности?
Мы уже 6 лет ведем расследование. Куда ушли деньги, обнаруженные Сергеем Магнитским? Из 230 миллионов долларов, из-за которых его убили, за эти 6 лет мы нашли приблизительно 200 миллионов. Они разошлись по 11 странам. На основании нашего расследования мы направляли жалобы в правоохранительные органы. В ряде стран уже открыты дела, ведутся уголовные расследования. Почти 43 миллиона долларов заморожены на счетах в Швейцарии, во Франции и в других странах. Сумма, о которой идет речь в расследовании Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, не так уж велика. Это всего 2 миллиона долларов. Но ведь расследование еще не закончено. Это только его первый срез. По мере того, как журналисты будут изучать эти бумаги, по мере того, как мы их будем изучать, они ведь будут 9 мая опубликованы, то есть будут находиться в открытом доступе, будут названы новые лица, вскрыты новые связи, новые следы того, кто стал обладателем средств Магнитского, кто причастен к его убийству, кто получил деньги.
На сегодняшний день, если суммировать все расследования, кто является основным получателем этих денег?
Самая большая сумма, и в это сложно поверить, потому что это противоречит нормальной логике, была получена женщиной, которая дала санкцию на возврат налога. Ее муж от этого преступления получил на свой счет в Швейцарии 11 миллионов 700 тысяч долларов. Это полностью доказано и отслежено. Еще одна цепочка — ее заместители, которые, как и она, подписывали документы и поддерживали ее работу, получили каждый по полмиллиона долларов. Деньги были переведены, чтобы выкупить квартиры в Дубае, в центре, построенном группой Кемпински. На самом деле, получателей этих денег не так уж и мало. Но, повторяю, с течением времени их имена обнародуются, работают следственные органы, замораживаются счета, и в конечном итоге у всех тех, кто участвовал в этом преступлении, будут проблемы.
Ну, на данный момент проблемы пытаются создать вам. Похоже, что компания с целью показать, что Сергей Магнитский не человек, который вскрыл и пытался предотвратить хищение из государственной казны, а преступник, укравший деньги, как и вы, впрочем, только усиливается. Например, в Европейском парламенте представлен фильм, показывающий кремлевскую версию дела Магнитского. Как вы это прокомментируете?
Чем больше этой компрометирующей финансовой информации, в которой, как и в убийстве Магнитского, замешан режим Путина, будет появляться, тем более интенсивную пропагандистскую кампанию против меня они будут проводить. Это уже происходит. Несколько недель назад они выпустили на экраны телевидения безумную историю о том, что я агент ЦРУ, работающий на дестабилизацию России, убийца. Теперь они нашли бывшего оппозиционного документалиста, который переметнулся на сторону режима. И он в фильме утверждает, что все, что известно Европе о Магнитском, неправда. Что мы с Магнитским преступники, а доблестные российские правоохранительные органы — жертвы наших действий. Мне кажется, это признак их слабости, их отчаяния. Мало кто верит в эти сказки здесь. Но чем больше они это делают, тем больше мы понимаем, что попали в точку.
Я видела, что вдова и мать Магнитского отправили письмо протеста в Европейский парламент по поводу этого фильма. У Магнитского остались мать, жена и сын. Как все это на них отражается?
На них отражается очень сильно. Должен сказать, что больше всего в этом показе фильма в Европарламенте меня огорчает то, какое влияние подобные вещи оказывают на семью Магнитского. Сергей Магнитский был мужем, сыном и отцом. Его отняли у семьи и по сфабрикованному делу посадили в тюрьму. Его пытали, ему не давали свиданий с семьей, а потом убили. Им пришлось переживать боль от того, что их любимый человек умер, и умер умер такой страшной смерти. Потом им пришлось пережить боль от того, что российское правительство пыталось все это скрыть и замести следы, что было засвидетельствовано многими международными организациями. Им пришлось пережить боль сокрытия преступления. А теперь еще им приходится переживать боль от того, что преступление покрывается уже не только российским правительством, но и женщиной по имени Хайди Хаутала, депутатом от партии «Зеленых». Она считается активистом в борьбе за права человека, а поддерживает вот такой фильм, чтобы политик создавал такой психологический удар для родственников жертвы преступления. Это просто непростительно.
Моя коллега Ирина Лагунина беседовала с главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 27 апреля. Первый пуск ракеты-носителя с космодрома «Восточный» в Амурской области, запланированный на утро среды, был отменен всего за 1.5 минуты до старта из-за сработавшей автоматики. За 1.5 минуты до старта автоматика дала отбой. Причины выясняются, ракета сохранилась, сохранились все 3 спутника. Это говорит о том, что телеметрия работает нормально. Система нам показала, что лучше запуск отложить. Это слова официального представителя Роскосмоса Игоря Буренкова. 27 апреля космодром «Восточный» посетил президент России Владимир Путин. Он решил задержаться там до того момента, как ситуация с переносом первого пуска прояснится. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Строительство космодрома «Восточный», которое обошлось российским налогоплательщикам в 400 миллиардов рублей, называют одним из самых коррупционных проектов последних лет. Оно началось в 2012 году и в 2015 должно было завершиться, но помешали масштабные хищения. По данным Генеральной прокуратуры, при строительстве было украдено 7,5 миллиардов рублей. В результате проведенных проверок следственные органы завели более 20 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством. Строители «Восточного» несколько раз объявляли забастовки и даже голодовки из-за задержек зарплат. Сергей Жуков, руководитель кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда «Сколково», космонавт-испытатель, рассказал нашему научному обозревателю Сергею Добрынину, зачем на месте закрытого военного космодрома «Свободный» понадобилось строить гражданский космодром «Восточный», из каких соображений была выбрана именно эта территория и последует ли после появления новой площадки для космических запусков отказ от использования космодрома «Байконур» в Казахстане.
Первый вопрос, зачем, собственно, нам вообще нужен был большой новый космодром?
Первая вещь – это все-таки политические соображения. Разговоры о большом космодроме начались еще в 92-93 годах, когда были неясны отношения с Казахстаном. Ну, собственно, они в какой-то степени продолжались эти годы. На «Свободном» была хорошая площадка, это я могу отдельно описать. В 2007 году, в связи с тем, что президент закрыл космодром «Свободный», но, по сути, это закрыл второй испытательный центр Министерства обороны, который был на базе так называемой 27-й дивизии ракетных войск стратегического назначения. Был всплеск активности политиков и общественных деятелей, которые еще раз вернулись к судьбе этого космодрома и доказали, что необходим все-таки самостоятельный, независимый выход в космос. А опираться на Плесецк в части полномасштабной космической деятельности не представляется возможным. Это северный космодром, оттуда запускать на низкие наклонения это энергетически невыгодно, и поэтому нужен был свой космодром. Вот это главное было соображение. Соотношение с Казахстаном у нас хорошее, и длительная аренда, там 115 миллионов долларов аренда, она разумная и так далее. Но стратегически вкладываться в развитие новой инфраструктуры не на своей территории, все-таки, согласитесь, было бы неразумно.
Вы упомянули, что вы расскажете, чем была хороша площадка космодрома «Свободный».
Было же несколько волн поиска. Сначала искали площадку для дивизии 27-й. Это самая восточная часть ракетных войск стратегического назначения была. Для нее искали площадку еще, по-моему, в 50-е и в 60-е годы. Там, по-моему, если не помню, не изменяет. Работы по созданию Углегорска и вот самих шахтных установок начались в году в 66-м. Просматривали много моментов. Должна была быть широта достаточно южная, потом возможность связи по разным магистралям, в том числе по водным, не подвержены сейсмике, а там трясет, вообще говоря, потряхивает. И вот эту площадку нашли. Она была ближе всего к потенциальному противнику, она ему грозила и так далее. Когда стали искать площадку для космодрома, была, по-моему, комиссия маршала Яшина. Маршал Яшин тогда направляли людей, и они смотрели это все дело. В 2007 году повторили. Просмотры геостратегические и баллистические. Тут еще несколько моментов. Это достаточно южная широта, почти как Байконура. Раз. Но вы понимаете, да, что вот Земля вращается, и скорость вращения каждой точки Земли, она максимальная на экваторе. Поэтому подбросить пращу вверх с экватора проще всего. Меньше надо топлива. Чем севернее, тем труднее. То есть там уже как бы фактор радиальной скорости вращения, он не играет роли. Второй момент. Поля падения. Поля падения должны быть выбраны, исходя из того, чтобы полет не протекал по территории другого государства, поскольку, ну, допустим, Оренбургскую область, если взять, да, то мы на территории Казахстана. Там нужно же поля падения отчуждать и за это дело платить. И договариваться с другим государством. Там экологический ущерб может быть при там поливах, например, там топливо и так далее. Здесь все в этом смысле хорошо. Причем для всех трасс. Как для относительно южных, когда вот старт идет на МКС это 51,6 наклонения. Так и для достаточно северных. Вот для геостационара 62,8. То есть он стреляет севернее. И для полярных орбит, которые вообще стреляют на самый север, там везде, в общем, полями падения первых ступеней, вторых все в порядке. Теперь дальше сейсмика. Выбирали в качестве конкурента то в гавань Ванина, вот этот район, морской, приморский. Здесь не получилось и по сейсмике. Дальше транспортная связанность. Там рядом проходит Транссиб, буквально в нескольких километрах там станция 4 семерки от Москвы, 7777 километров. Там рядом проходит федеральная трасса Сита-Хабаровск. Там рядом, буквально в 3-4 километрах от старта, река Зея, которая едва ли не полноводнее Амура. И в этом смысле тоже все нормально. Вот по комплексу качеств было выбрано это место. Поля падения, ведь смотрите, вот если стартует Байконура, там первая ступень это, как правило, степи казахские. Вторая ступень это уже Алтай. И там довольно много неприятностей с этим связанных. Все-таки в Горном Алтае хоть и не очень заселено, но люди-то живут, и там бывали разные неприятности. Дальше, если там какие-то перелеты, это Китай. Если штатно садятся космонавты, то в случае с Байконуром они садятся в горах Китая. Ну, был такой случай, когда они вышли на орбиту, Лазарев с Макаровым. Вот они там чуть-чуть не погибли, потому что спускаемый аппарат на склон горы упал и зацепился, к счастью, стропами парашюта за какой-то там или камень, или дерево. Так бы кувыркались на километр вниз. Вот. В этом смысле все более-менее нормально. Мне не совсем, правда, понятно, где будут места посадки космонавтов. Они скорее всего, на тайгу попадает. Но этот вопрос мои коллеги наверняка отработали, я просто не знаю.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что сейчас для низкого наклонения орбит получится, что ступени будут падать в океан?
Да.
А это экологическую опасность не представляет?
Ну, ступени падают на Землю, это тоже представляет опасность, да, безусловно. Ну, вы знаете, американцы этим регулярно занимаются, и есть такой Джефф Безос, миллиардер, я недавно узнал, он начинал с того, что, ну, кроме своего бизнеса, приближение к ракетной технике, он начал с того, что он нанял судно с сонаром и разыскивал и поднимал ступени Сатурна V, когда вот была лунная программа, вот эти огромные ступени, как я понимаю, с шумным плеском падали в воду, потом обрастали ракушками. Вот он их вытаскивал. Да, вред есть для экологии, безусловно.
Правильно ли я понимаю, что еще космодром Восточный станет удобной площадкой для запуска именно тяжелой ракеты?
Абсолютно правильно, да. Старт Ангары есть на Плесецке, но это для специальных, для военных задач. А будут строить его на Свободном. Да, они рядышком расположены будут, ну, в разных точках с стартом Союза. Но монтажные испытательные корпуса там будут вместе построены, примыкать друг к другу.
А в чем преимущество Восточного перед Байконуром в свете запуска Ангары?
А просто мы закладываем Ангару на своей территории. Но все-таки, вы знаете, политика штука тонкая, геополитика тоже. Мы вот видим, что произошло с Украиной. У нас сегодня все хорошо с Казахстаном, но это, на мой взгляд, во многом основано на личности президента. И как повернется колесо потом политики, я бы очень хотел, чтобы мы с Казахстаном оставались навечно друзьями, но опыт других стран, но все-таки и в отношении с другими странами бывшего Советского Союза должен нас чему-то научить.
А как вы оцениваете техническое оснащение под построенного космодрома?
Я считаю, что техническое оснащение безусловно хорошее. Монтажный испытательный корпус очень хороший сам по себе. Вот давайте так вот рассмотрим. Трансбордер, по-моему, там называется такая тележка, которая позволяет ракету перевозить из цеха в цех. Это новация. Мобильная башня обслуживания позволяет накатывать головную часть в том случае, если требования разработчиков от головной части, ну, то есть, я имею в виду спутника, таковы, что надо вертикально это делать. Это мы повторяем то, что сделано на Куру, ну, в том числе с нашим усилием и участием. Космодром получается более дорогой, да, безусловно, чем южная, но, так, я извиняюсь, это же север, это зимы. Здесь требования по бетону совсем другие, требования по зданиям другие, требования по дорогам другие, потому что здесь лед тает и замерзает, и все это разламывает по весне. Ну, там много таких моментов, которые говорят, что северный космодром становится дороже.
Байконуром мы продолжим пользоваться, даже если...
Безусловно. Байконуром мы продолжим пользоваться. Старты идут у нас, по-моему, на 50 лет. Договор аренды, и в этом смысле, если будет нагрузка снижаться с Байконура, то только постепенно. Тут логистика, возможно, будет выгоднее восточная, но ведь это же надо инфраструктуру еще создавать. Как правило, предприятия, которые там делают запуски свои регулярные, ну, скажем, вот как по ГЛОНАССу, они же создают, они строят свои корпуса. То есть все, я думаю, будет меняться эволюционным путем.
Но нельзя сказать, что восточный строится как запасной аэродром, что он будет простаивать, а все будет дальше происходить на Байконуре в основном.
Слушайте, ну, у японцев 3 космодрома, у китайцев 3 или 4 этих космодрома. У американцев есть Канаверал, конечно, как основной космодром, но частные компании со своих стартов запускают. В том, что есть небольшая сеть космодромов, ничего страшного нет абсолютно. Значит, будет более равномерно нагрузка между ними распределена.
Не могу не спросить по поводу сегодняшнего отказа автоматики. Следует в этом видеть какой-то плохой знак или это вполне штатная ситуация, ничего страшного?
Космонавты, к которым я себя отношу, да, люди в какой-то степени суеверные. Знаки — это штука такая. Поплевать, постучать, там, пописать на колесо. Но я, например, не вижу ничего страшного в том, что автоматика отбила запуск. У американцев переносы там шаттлов, если вы помните недавнюю еще историю, получались регулярно. И что-то не так, отбила автоматика, ждем следующего окна. Это нормально. Тем более, что цена политическая высока, и вполне возможно здесь в автоматике ее, что называется, на разные отказы настраивали, на чуткость, перестраховались, вполне возможно. Я не вижу в этом никаких знаков.
С руководителем кластера космических технологий и телекоммуникаций фонда Сколково Сергеем Жуковым о новом космодроме «Восточный» в Амурской области беседовал наш научный обозреватель Сергей Добрынин. Время свободы. Итоговый выпуск. В Турции заблокирован доступ к сайтам российского информагентства «Спутник». Решение принято Управлением по телекоммуникациям и связи Турции на основании существующего в этой стране закона о вещании. Окончательное решение должен принять суд после проверки и юридической оценки деятельности российского ресурса. Запрещен въезд в страну директора турецкого представительства «Спутника» Турала Керимова. Он лишен журналистской аккредитации, его вид на жительство в Турции аннулирован. Тему продолжается. Наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Стамбульский журналист Ахмед Каяш считает, «Спутник» был закрыт за распространение информации, которая угрожает национальному суверенитету и целостности страны.
«Спутник» заблокировали сразу после прямой линии Владимира Путина, который в своем выступлении в очередной раз сделал выпады в адрес нашей страны. Он, в частности, заявил, что на юго-востоке Турции фактически идет война. Турецкие власти активно поддерживают радикальный экстремизм, а отдыхать в Турции стало очень опасно.
После того, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил уничтожить Турцию атомной бомбой, сброшенной в Босфор, многие жители Центральной Анатолии стали запасаться солью, мукой и спичками, как в преддверии настоящей войны. Стамбульский художник-карикатурист Осман Курт считает, что между Турцией и Россией идет настоящая медиа-война.
Турецкий интернет переполнен карикатурами на российского президента, который в форме офицера КГБ привлекает на свою сторону новых союзников с пистолетом в руках. Блогеры шутят, что Путину это удается. Ведь его главной задачей во время работы в Восточной Германии была вербовка шпионов для получения информации о деятельности западных разведслужб. В новых реалиях, которые напоминают времена Холодной войны, бывший офицер КГБ пытается формировать глобальный альянс. Из тех стран, которые недовольны Западом. Путин предлагает новые ядерные реакторы исламскому Ирану, подписывает газовые контракты с коммунистическим Китаем, защищает сирийского диктатора.
Турецкие СМИ обвиняют проходящие через Босфор российские суда с военным грузом для Сирии в показной игре мускулами, неуважении турецкому государству, попытках создать провокационные ситуации. В ответ российские средства информации распространяют информацию о том, что власти Турции хотят закрыть проливы для российских судов, безо всяких причин задерживают в проливах российские военные и гражданские корабли. Стамбульский блогер и фотограф Альпер Балер, который следит за перемещением российских военных кораблей, отмечает, что проливы перекрываются только во время непогоды или из-за сильного шторма. Это случается еще и потому, что суда в Босфоре могут двигаться только в одном направлении. Так что приходится долго ждать, говорит он.
Многочисленные протесты в России вызвала информация об усилении охраны российских кораблей. Такой контроль – обычное дело в проливах. Его осуществляют в целях безопасности, во избежании возможных террористических атак. Представьте, что произойдет, если российское военное судно будет атаковано в самом центре Стамбула. На каждом таком корабле находится очень много оружия. Военные могут начать ответные действия, и начнется война. Во избежание каких-либо инцидентов во время прохождения военных судов через Босфорский пролив, на берегу выстраиваются полицейские и жандармы. Каждое заходящее в пролив военное судно сопровождает вертолет и береговая охрана. Они демонстративно отворачивают в сторону свое оружие.
Нынешней зимой турки выдворили из страны несколько членов съемочной группы программы «Специальный корреспондент» телеканала «Россия». Журналистов задержали в приграничной юго-восточной провинции Хатай, где расположены лагеря сирийских беженцев, в которых, по данным турецких СМИ, проживает более 1,5 миллиона человек. По сообщениям российских газет, задержание и последующее выдворение телевизионщиков было незаконным и произошло безо всяких на то причин. Анкара якобы испугалась вскрытия корреспондентами неудобных для правительства фактов об осуществляемой ими незаконной деятельности и вербовке экстремистов для запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Однако турецкие средства информации сообщали, что российские журналисты были депортированы за нарушение правил деятельности иностранных журналистов, распространение ложной информации и фабрикацию интервью. Вот что сказал мне стамбульский журналист Ахмед Кая.
Ситуация в Сирии остается одной из главных проблем в отношениях между Турцией и Россией. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган называет Башара Асада в числе своих главных врагов, требует его немедленной отставки, оказывает помощь сирийской оппозиции, открывает границы мирному населению, которое бежит из страны, спасаясь от насилия. Однако Владимир Путин заинтересован в сохранении сирийского режима, который считается одним из самых преданных союзников России во всем арабском мире.
Ранее российские журналисты въезжали в Турцию свободно, безо всяких виз, как обычные граждане. Достаточно было получить временную аккредитацию в Главном управлении печати и информации. Однако после начала российско-турецкого конфликта правила пребывания российских журналистов в Турции были резко ужесточены. Для получения разрешения на работу им необходимо предоставить в дипмиссию ряд документов, в том числе письмо от руководства СМИ на турецком или английском языках, в котором должны быть указаны цель визита, места и сроки посещения, а также имена тех, у кого будут браться интервью. Сегодня на многих турецких сайтах пасутся кремлевские тролли, говорит мне Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса. Они получают заработную плату от российских властей, неплохо владеют турецким языком, пытаются влиять на деятельность популярных турецких интернет-ресурсов и заняты дискредитацией турецкой власти. Существуют хорошо скоординированные интернет-компании, которые распространяют новости в сети. Для этой цели в турецком Фейсбуке и Твиттере созданы сотни фальшивых аккаунтов. Их становится все больше по мере ужесточения информационной войны. Целые армии пророссийских виртуальных бойцов умело разжигают нужный пожар, используют поддельные источники, участвуют в бесконечных виртуальных спорах на разных сайтах и в интернет-сетях. Они обвиняют турецкие власти в поддержке террористов, в торговле нефтересурсами с ИГИЛ, которые якобы отправляют свою нефть в Турцию из Северного Ирака, говорят, что террористические акты в Турции минувшей зимой были организованы с участием силовых ведомств страны, разжигают конфликты с представителями курдского меньшинства, умело фабрикуются слухи, придумываются самые нелепые новости, говорит житель Анталии Мехмет Сертач.
В самый разгар турецко-российского конфликта в социальных сетях появилась информация о том, что русскоязычным жителям опасно находиться в Турции. Против них якобы могут готовиться различные провокации. Автор одной публикации в интернете призывал всех россиянок, проживающих в Анталии, оставить своих турецких мужей, собрать вещи и отправляться с детьми на местный пляж. Под покровом ночи их якобы должна поджидать российская субмарина, снаряженная по приказу Владимира Путина для спасения соотечественников. Многие женщины были настолько напуганы, что вправду забрали детей и отправились ожидать подводную лодку, которая должна увезти их в Россию.
Некто под псевдонимом Фуат Авни публикует в интернете материалы скандального характера, разоблачающие турецкие власти, которые часто публиковались и на «Спутнике». «Кто он такой, никто не знает», — говорит Серкан Инджи, модератор популярного турецкого интернет-ресурса.
Вся Турция следит за сообщениями о ВНИ в социальной сети Twitter. Блогер якобы получает информацию из самых высокопоставленных турецких источников. Однако многие специалисты считают, что он получает данные от российской разведки. Он пишет, что Эрдоган намеревался напасть на российский самолет еще с начала антитеррористической операции в Сирии. Турецкие власти якобы сделали это по заданию НАТО и ожидали, что Россия ответит, и начнется война между двумя государствами.
При этом эксперты находят много общего в общественной и политической жизни обеих стран, которыми вот уже более 10 лет управляют сильные авторитарные лидеры. Как и в России, в Турции растет антизападная риторика, а вместе с ней и изоляционистские настроения. Исламистская официальная пропаганда уверяет, что страна находится в кольце врагов и должна отдалиться от Европы. Да и по индексу свободы прессы страны находятся не так далеко друг от друга. Турция стоит на 149-м месте, а Россия на 152-м. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Время свободы. Итоговый выпуск. Алтайское отделение неправительственной организации Transparency International опубликовало расследование схем, по которым государственные средства тратятся на пиар-компании местных представителей власти. Доклад составлен по материалам местных администраций Алтайского края, но, как подчеркивают его составители, подобные схемы могут действовать по всей России. Более того, их можно применить и в ходе предвыборной кампании 2016 года. Расследование Transparency развивает выводы доклада организации «Голос» по результатам выборов 2015 года. Оплата пиар-компаний, как выясняется, может проводиться напрямую через систему государственных заказов с помощью дружественных предприятий и даже с помощью офшоров. С одним из авторов обоих докладов, Станиславом Алексейчуком, побеседовала моя коллега Ирина Лагунина.
Станислав, вы выпустили новый доклад о том, как расходуются деньги на предвыборную кампанию, выделенные бюджетные средства. Опишите, пожалуйста, эту схему в рамках нашего общего разговора о том, какие схемы остаются возможными в применении в ходе выборов 2016 года.
Ну, во-первых, еще раз хочу подчеркнуть, что это именно бюджетные средства. То есть это средства налогоплательщиков, которые, по идее, должны идти на то, что называется информированием о деятельности органов власти, причем разных органов власти, включая законодательные собрания, включая исполнительные органы и так далее. По сути же, мы видим, что такие средства идут исключительно на пиар, как правило, первого должностного лица в регионе, то есть на губернатора. Что обычно делается? Ну, по крайней мере, то, что мы видим на примере Алтайского края. Это либо прямая покупка статей в разных СМИ, причем зачастую через систему госзакупок. Нам удалось найти акты выполненных работ по разным госконтрактам, когда под видом вот как раз информирования обычного были оплачены статьи в разных средствах массовой информации и в региональных, и в федеральных, и даже в местных сельских районках. И в этих статьях просто-напросто освещалась деятельность конкретного должностного лица, конкретного человека. И понятно, что все это делалось в исключительно комплементарных тонах каких-то.
Станислав, в этих документах, которые вам удалось разыскать, как оформлено было? Что именно оплачивали? Какую форму услуг оплачивало в данном случае государство?
Подготовку и размещение конкретной статьи в конкретном СМИ за конкретную дату. В том-то и дело, что то, что мы нашли в открытых документах официальных, там напрямую написано, что такая-то статья в таком-то СМИ обошлась краевому бюджету в такую-то сумму. И эти суммы могут колебаться от там, 20-30 тысяч в каком-нибудь небольшом региональном СМИ до полумиллиона, миллиона в федеральных. При этом зачастую даже не отслеживается, честно говоря, эффективность этого. Иногда некоторые средства массовой информации просто перечислялось несколько сот тысяч рублей каждый месяц, и ну, фактически пакетно покупалась публикация 80-100 публикаций в течение месяца. Кроме того, кроме вот этой понятной схемы, есть истории, когда оплачивается якобы социальная реклама, опять же, из регионального бюджета, которая затем очень легко трансформируется в предвыборную агитацию одного из кандидатов. Ну, скажем, если мы говорим о том же Алтайском крае, там была перед выборами губернатора 2014 года была проведена кампания «Успех Алтая», которая подавалась изначально как социальная, была разработана за средства краевого бюджета, а затем все ее элементы визуальные, графические, перекочевали совершенно спокойно в предвыборную агитацию действующего губернатора, который, естественно, победил на этих выборах. Это, в общем, конечно, не совсем честно, не совсем правильно, но уж как минимум нарушает принцип нейтралитета государства политического. Я не думаю, что налогоплательщики были бы готовы из своих средств оплачивать политическую агитацию конкретных людей. Ну, по крайней мере, вот так, да, из бюджета. Кроме того, иногда бывают схемы, они уже становятся менее публичными, их сложнее доказывать, но мы точно знаем, что они есть. Когда, например, какая-то из коммерческих компаний получает госконтракт довольно большой на выполнение тех или иных услуг, после чего она либо просто перечисляет часть средств, часть своей прибыли в избирательный фонд того или иного кандидата или политической партии, либо вообще напрямую заказывает статью в СМИ якобы о себе, а на самом деле, опять же, о каком-то из кандидатов. И понятно, что поскольку бывают такие компании, которые живут исключительно за счет госконтрактов, то понятно, что и прибыль у них, которая направляется на такого рода оплату статей, ну, это своеобразный откат. Давайте уж вещи своими именами называть. Компания обязуется. Мы получаем госконтракт, часть тех средств, которые мы по госконтракту получим, мы вам вернем в качестве взноса в ваш избирательный фонд или еще как. Такие истории тоже есть. Мы их видим, и вот сейчас следующее мы планируем исследование провести, именно вот эту схему посмотреть, насколько она широко распространена по стране, насколько там большие суммы фигурируют.
Какие еще технологии из тех, которые вы изучали в прошлом году, например, применимы в этом году в выборах 2016 года?
Ну, практически все, о чем мы в прошлом году писали, законодательно не закрыто. Все эти возможности остаются. Там, значит, несколько моментов. У нас по закону официально запрещено финансировать избирательные кампании из средств бюджета всех уровней, из средств кампаний, которые принадлежат государству, а также и средств компаний, и собственниками которых являются иностранные лица, либо лица без гражданства. Однако, как показывает реальная практика, если вы выстраиваете довольно длинную, достаточно длинную цепочку владения, ну то есть, условно говоря, ООО «Ромашка» принадлежит там, ООО «Баклажану», ООО «Баклажан» в свою очередь принадлежит ООО «Огурец», а тот там еще кому-то. А вот если эта цепочка довольно длинная, то понятно, что конечный собственник этих средств может быть даже иностранцем, и мы такое видели, когда компании зарегистрированы в Великобритании, в Нидерландах, на Кипре, в Венгрии, на Британских Виргинских островах, ну, в общем, где угодно, являлись конечными собственниками тех российских компаний, которые затем спонсировали кандидатов в губернаторы или кандидатов в депутаты того или иного уровня. Ну, вот там, скажем, была смешная история, когда кандидата в депутаты местного уровня, ну то есть там небольшой город в одной из областей Российской Федерации, ну фактически в сельской местности, был проспонсирован компанией, конечный собственник которой это большая британская корпорация. Таких историй мы нашли довольно много, и такая же схема действует с российскими компаниями. Ну, например, у нас очень любят какой-нибудь «Газпром», например, так финансировать своих кандидатов, когда, ну, понятно, что собственником «Газпрома» является Российская Федерация, является, ну, он фактически в бюджет, да, деньги приносит правительство. У «Газпрома» есть большое количество компаний, которые ему подчиняются так или иначе, которые ему принадлежат, то, что называется дочками, внучками, там, правнучками «Газпрома». И вот через них зачастую осуществляется финансирование угодных кандидатов. Ну и понятно, что, как правило, получателями таких средств являются там, кандидаты от «Единой России», но не только от нее. Мы видели такие истории и с ЛДПР, и со «Справедливой России». Кроме того, есть случаи, когда, например, средства бюджетные перечислялись через гранты некоммерческим организациям в Самарской области. Если мне память не изменяет, одна из общественных организаций получила грант в районе 1 000 000 рублей, после чего совершенно спокойно перечислила ровно тот же 1 000 000 рублей в избирательный фонд политической партии, а та перечислила аналогичную сумму в избирательный фонд кандидатов в губернаторы. Ну, то есть, ну, понятно, что фактически это означает, что бюджет профинансировал региональный бюджет, ну, то есть губернатор из регионального бюджета профинансировал через некую цепочку свою собственную избирательную кампанию.
Я поразилась количеству офшоров, которые вам удалось выявить в качестве спонсоров выборов в 2015 году. Вообще-то довольно любопытно, зачем уводить деньги в офшор, если затем их приводить обратно на избирательную кампанию в России в ситуации, когда фактически отсутствует многопартийная система, когда, в общем, вертикаль власти выстроена и функционирует.
Ну, это же, смотрите, это же на самом деле вопрос не столько к выборам, сколько вообще к экономической, да, системе, к бизнес-среде. Почему так получается? Два тезиса у меня есть. Первый – это то, что далеко не обязательно, что те компании, которые мы видим в офшорах, они принадлежат российским собственникам. Мы, конечно, можем догадываться, что в большинстве случаев это так и есть, но точно утверждать мы это не можем. На то они и офшоры, да, собственно. Вопрос-то, собственно, о чем идет? Да, вопрос идет о том, что через эту систему в действительности можно финансировать тех или иных кандидатов, в том числе и из-за рубежа. То есть, ну, кто-то, да, это может делать. Второй тезис. Почему так происходит? Дело в том, что финансируют-то их, конечно, компании, которые занимаются зачастую реальным бизнесом. К сожалению, очень часто собственникам российского бизнеса выгодно иметь компанию, которая формально владеет, да, этой собственностью, зарегистрированной где-то за границей. Это не только вопрос ухода от налогов, но это еще и вопрос того, в какой юрисдикции люди считают лучше для себя, ну, те же судебные споры решать, да, арбитраж, например. Потому что далеко не все российские бизнесмены доверяют российскому правосудию. И там, выводя компанию куда-нибудь на условные британские Виргинские острова, они попадают под действие законодательства Британии, арбитражного, например. Ну, то есть это не до конца связано с выборами, но вот ситуация на самом деле вот такая.
И эта ситуация будет продолжаться в 2016 году. Еще один вопрос по поводу этого самого зарубежного финансирования. По вашему ощущению, по вашему расследованию, эти компании добровольно перечисляют эти деньги? Или это какая-то практика вынуждения предпринимателей оплачивать политические компании?
По своему опыту я могу сказать, что это зависит, конечно, от каждой конкретной ситуации. Одна ситуация, когда компания просто-напросто финансирует тех людей, которые будут представлять ее интересы. Понятно, что это добровольное финансирование. Бывает ситуация, когда действительно административный ресурс включается, и всему региональному бизнесу говорится, ну-ка, давайте скинемся по копеечке для того, чтобы избрать одного самого незаменимого кандидата, там, губернатора, да, например. И третья ситуация, это когда идет такой условно бизнес-обмен, когда в компании говорят, да, мы вам отдадим госконтракт гарантированно, но вы за это нам дадите откат. Очень сложно это квалифицировать, насколько это добровольно или недобровольно. Это, ну, коррупционная практика, но широко распространенная в стране. Да? По-разному происходит.
После вашего доклада, насколько я понимаю, из того, что вы сейчас сказали, практически ничего не изменилось в России. Все эти технологии, которые вы упомянули, и использование средств из бюджета, и использование средств компаний, находящихся за рубежом, все равно могут применяться в 2016 году на выборах осенью, да?
Да, законодательно как бы больших, ну, вообще никаких изменений мы не увидели на уровне законодательства. А там те дыры, на которые мы обращали внимание, нет, это зачастую именно то, что законодательство позволяет делать. Но есть моменты, которые связаны со сложившейся практикой правоприменения. И вот насколько они изменятся или нет после тех скандалов, которые были вокруг этих докладов, пока сложно сказать. Во-первых, выяснилось, что сами избирательные комиссии не всегда качественно прорабатывали финансовые отчеты партии и кандидатов. И даже Центр избирком вынужден был признать, что по нескольким эпизодам они просто не увидели, что такое финансирование было. Даже там, где оно было запрещено законом. Во-вторых, опять же, тот же Центр избирком еще прошлого состава, с Чуровым во главе, вынужден был признать, что у них есть проблемы с коммуникацией с Федеральной налоговой службой. Потому что полномочия по проверке информации о собственниках компаний, они находятся не у Центра избиркома, они у ФНС. И Центр избирком вынужден был писать письма в налоговую службу, а там тоже зачастую просто спустя рукава эту информацию проверяли, иногда не своевременно, иногда недостоверные данные предоставляли, иногда просто неполные данные давали. И естественно, что избирательные комиссии эту информацию пропускали. Ну, то есть, есть нескоординированность действий. Вот то, что касается пробелов законодательства, это до сих пор не изменено. А то, что касается вот этой практики, связанной с координацией действий и более ответственным подходом к своим прямым обязанностям служебным, я надеюсь, что все-таки после вот этих нескольких месяцев довольно неприятных разговоров для Центра избиркома, что вот эта ситуация все-таки будет изменяться, но мы это увидим по итогам выборов, а не сейчас. Я убежден, что внимание к этим вопросам будет больше.
Это был сотрудник организации Transparency International Russia Станислав Алексейчук. С ним беседовала Ирина Лагунина. Время свободы. Итоговый выпуск. В Тольятти рабочие местных предприятий соседнего Жигулевска требуют отмены сокращения рабочих мест и выплаты долгов по зарплате. Задолженность составляет около 100 миллионов рублей. На митинге рабочих на днях собралось около 500 человек, рассказывает Александра Сергеева.
На этом митинге инженеры, строители, регулировщики и монтажники, рабочие предприятий в Тольятти. К ним приехали соседи из Жигулевска, которые тоже лишились работы и начали ездить в Тольятти на заработки. На автоваз-агрегате начались выплаты заработной платы, однако пока все долги рабочим не выплачены. Осталось примерно половина, еще 100 миллионов рублей. Первые выплаты на карточки заводча начали поступать в марте этого года, а до этого люди не получали зарплату около 9 месяцев. В похожей ситуации больше полугода без зарплаты оказались и строители. Это работники крупного тольяттинского предприятия «Ставропольстройсервис». Компания в Тольятти известная, построила многие объекты. Например, открытый 3 года назад стадион «Лада-Арена». Стадион открыли в 2013 году, а вот плату за работу компания так и не получила.
Долги по зарплате за 8 и более месяцев. Кто-то уже уволился, кто-то еще продолжает работать, ну, их они в меньшинстве. Ну, вернее, не работать, а числиться, потому что органы суда, если я не ошибаюсь, опечатали помещение, то есть работники не могут выйти на работу сейчас.
Областное министерство строительства должно предприятию более 1 миллиарда рублей. 100 миллионов – это зарплата работников. Всего пострадали около 1000 человек, однако на митинги выходят далеко не все.
Последняя схема, что ли, отношений приводит к тому, что людей как-то из-под воли подводит к тому, что вы ничего не сделаете, ничего не изменится, все без вас уже решено. Вот это вот самое страшное, что люди разуверятся в себе, в нас.
К митингующим в Тольятти присоединились и работники компании «Жигулевска». С апреля этого года в небольшом городке сократили около 900 человек.
10% людей ездят в Тольятти на работу. Но желательно, чтобы люди работали там, где они живут. Чтобы они не искали работу по всей нашей стране, не ехали ни на север, ни на юг. А где живут их семьи, там бы они и работали, и могли их содержать.
Еще в прошлом году на заводе по производству электронных браслетов работали 120 человек. Сейчас осталось примерно треть.
В «Жигулевске» не так много рабочих мест, и зарплата там 5-7 тысяч, это только жилищные услуги оплатить. Если что-то не изменится после митингов, не восстановит предприятие, то получается до мая, потом у нас по сокращению выплаты 3 месяца, а потом все равно работу придется искать.
Участники митинга обратились к правительству области и лично губернатору Николаю Меркушкину. Люди требуют остановить сокращение на местных предприятиях и начать выплаты заработной платы в течение месяца. Резолюцию митинга направили в областное правительство и прокуратуру. Александра Сергеева, специально для Радио Свобода, Тольятти.
В Ленинградской области в деревнях Прибыткова и Менькова Гатчинского района в колодцах пропадает вода. Жители винят в этом разработчиков песчаного карьера, которые не только не собираются прекращать свою деятельность, но намерены разрабатывать новый карьер, из-за которого экосистема всего района, исторически связанного с именами Пушкина и Ганнибала, может необратимо разрушиться. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Более 1000 жителей поселков Менькова и Прибыткова подписали обращение против расширения карьера возле Менькова. Обращение было разослано по всем возможным адресам, включая премьер-министра Дмитрия Медведева. Интересно, что беду местных жителей приняли близко к сердцу сотрудники Пушкинского дома. Они тоже написали обращение в прокуратуру. Им вовсе не улыбается, чтобы намоленные места, где были поместья Абрама Ганнибала и родителей Пушкина, превратились в пустыню, изрытую песчаными карьерами и заставленную засыпанную мусором, сваленным в образовавшиеся ямы под видом рекультивации. Именно так сейчас и происходит со старым карьером возле Минькова, но разработчик, фирма «Аркада», собирается устроить рядом еще один карьер – «Минькова-2», для чего придется свести от 32 до 125 гектаров защитного леса, значительная часть которого растет по берегам реки Суйды, ее многочисленных притоков и болота, откуда они вытекают. Гибель леса немедленно приведет к гибели этих речек. Пострадают не только жители окрестных поселков и деревень, которые останутся без воды, но и 600 гектаров, работающие здесь с 1969 года Миньковской опытной станции агрофизического НИИ Россельхозакадемии, из которых 350 гектаров составляет пашня. На то, что из колодцев в деревнях Кобринского сельского поселения уходит вода, жалуется и жительница Прибыткова Ирина Космачева.
29 марта жители Кобринского поселения после многочисленных митингов, обращений к власти и шумихи в СМИ встретились с руководителями Гатчинского района. Были представители экологических комитетов областных. И вот мы хотели найти виновника вот этого чрезвычайного происшествия и узнать, почему у нас ушла вода. Комитет эконадзора и по природным ресурсам, замы председателя этих комитетов тоже вошли в нашу рабочую группу. Это было все 29 марта в Минькове. Был большой сход. Итогом этого схода было только решение создать рабочую группу. Значит, когда 1 апреля мы приехали рабочей группой туда на Торжковскую, 4. Комитет никаких документов нам не показали. Велено было сделать запрос от имени главы администрации. В следующий раз, когда мы приехали, мы привезли этот запрос. Нам опять никаких документов не дали. То есть мы можем судить о том, что здесь происходит, только потому, что мы видим. Вот мы видим, что работает экскаватор и возит песок. Вот это мы видим. Свалки мусора там уже. Там и строительный мусор. Когда об этом звонили мы и сказали, что там уже свалка, буквально через 2 дня, ну, наверное, этим же песком, который добывают, им и засыпали этот мусор. Концов не найти. Договор не оформили. По сути дела, комитет по природным ресурсам выставил на торги этот участок. Причем этот лес не должен был выставляться. До сих пор не можем добиться от них. Почему его выставили на торги?
Это действительно ключевой вопрос, ответа на который нет. Тендер на разведку и добычу песка на участке Минькова-2 Южный выиграла фирма «Аркада». Правда, способ, которым это было сделано, вызывает у местных жителей вопросы.
Если это были открытые торги, мы нигде не могли найти в интернете информации о том, как проводились эти торги. То есть вопрос тоже остается висячим.
Так или иначе, тендер был выигран, а потом началось самое интересное. Областной комитет по природопользованию отказался заключать договор с «Аркадой», ссылаясь на то, что этот участок противоэрозийного леса, который вырубке не подлежит. «Аркада» обратилась в арбитражный суд Петербурга, который 2 марта признал незаконным отказ заключать договор на разработку карьера. Тогда администрация Гатчинского района обратилась в областное правительство с просьбой предотвратить вырубку леса около деревень Минькова и Погост, а кроме того, обжаловать решение арбитражного суда. То есть получается, что сначала чиновники выставляют на аукцион участок леса, который, судя по всему, выставлять было нельзя, а когда разработчик карьера выигрывает тендер, вспоминает о природоохранном законодательстве и отказывается заключать с ним договор. Есть и много других деталей, которые указывают на странное поведение чиновников. Например, местные жители раз за разом ездят в Петербург, но никак не могут зарегистрировать свою рабочую группу, а без этого они не могут получить никакой информации из комитета по природопользованию. Кто тормозит регистрацию рабочей группы, им пока не ясно. Неясно также и другое, почему комитет опоздал подать апелляцию на решение арбитражного суда, говорит житель Прибыткова Юрий Ильич.
Готовится к уничтожению более 100 гектаров ценных противоэрозионных лесов в непосредственной близости от реки. Есть опасность, что у нас вот река высохнет. Это практически единственное место, куда могут как местные люди, так и дачники приехать вместе с детьми, отдохнуть, выкупаться. Местность эта имеет богатое историческое значение, связанное с семьей Пушкина. Вот академик Лихачев еще говорил о том, что здесь надо создать малое золотое кольцо России, туристическое, потому что будет возможность у всех пешком или на велосипедах прикоснуться к истории, посмотреть, это все вживую. Мы, конечно, будем использовать все средства для того, чтобы защитить свою малую родину вот от беззаконного уничтожения. Мы считаем, что все, что происходит, это беспредел. Нельзя леса, которые защищают наши колодцы, просто пустить под топор и вместо этого нам навязать свалку. При культивации карьеров используются непонятные грунты для засыпки, химия, которая вся попадет потом в воду и будет заражать всю окружающую среду.
Таким образом, местные жители борются с карьером, хотя пока их борьбу не назовешь успешной. Сергей Грибалев, помощник областного депутата Николая Кузьмина, эколог, считает, что здесь имеет место чиновничий беспредел.
От людей просто отмахиваются, людям врут о том, что администрация Гатчинского района вот-вот сейчас создаст эту рабочую группу и так далее. И у нас самую большую тревогу вызывает то, что если людей обманывают просто в банальном создании рабочей группы, то либо от населения что-то скрывают, либо просто пытаются вот этот процесс затянуть, затем предприятие начнет вырубать лес и раскапывать дальше карьер, в надежде на то, что, ну, будут просто штрафные санкции, они там будут судиться, а сами будут под шумок добывать песок и вывозить его.
Сергей Грибалев считает, что рабочую группу теперь надо создавать на областном уровне и обращаться к депутатам Госдумы, создавая как можно более громкий общественный резонанс. Убедительной судебной практики в этой области нет, хотя известно, что в ряде случаев местным жителям удалось победить разработчиков карьеров и сохранить свои леса. Удастся ли это жителям Прибыткова и Менькова, покажет время. Либо они выиграют, либо будет уничтожена уникальная экосистема, лежащая в основе пушкинских и ганнибаловских пейзажей, издавна привлекавших сюда людей. В этом случае получится, что уникальные земли, реки и леса будут безвозвратно уничтожены ради наполнения карманов нескольких чиновников и предпринимателей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 27 апреля. Его продюсер Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.